Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. Говорить мы сегодня будем на интересную тему. Дело в том, что появился проект, который называется «Караван по трудовым правам». Я так поняла, что это такой проект, который будет разъяснять простым людям их трудовые права и обязанности, и, собственно, на что можно рассчитывать, когда ты устраиваешься на работу. Ну, в общем, обо всем об этом мы подробнее поговорим с нашим гостем. У нас в гостях председатель профсоюза строителей Эльдияр Карачалов. Эльдияр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, немножечко подробнее, что это за караван такой, и, ну, что вы собираетесь рассказывать вообще, собственно, людям, и кому это? Кто эти люди, которые должны это прослушать?
Хорошо. Караван по трудовым правам начался 3 года назад, успешно реализуется нашим профсоюзом строителей Кыргызстана. Нас поддерживает фонд Фридриха Эберта в Кыргызской Республике. Сначала мы начинали со студентов, полагая, что студентам последних курсов будет очень интересно узнать о своих трудовых правах. А потом, в период пандемии, мы проводили онлайн-лекции о трудовых правах. Мы рассказывали, что это такое, с чем его кушать, как работать с работодателем, как свои обязанности выполнять, как иногда бороться с работодателем. В этом году мы пошли чуть-чуть по другому пути, мы все это объединили. Мы начали с создания 10 анимационных роликов. Там были темы насчет трудовых прав, трудового договора, международных стандартов труда, охраны труда, техники безопасности, простым обычным языком в виде анимационных роликов. Потом, как до этого у меня было около 10 различных публикаций по трудовым правам, постепенно я начал понимать, что народ у нас эти публикации, книги не читает. И решили мы так создать маленькие такие ролики. И они у нас так хорошо пошли. Мы их сейчас запускаем. А затем мы с этими роликами объездили города Баткен, Ош, Каракол, Нарын, где мы проводили семинары для председателей первичных профсоюзных организаций и областных профсоюзов. А нашим профсоюзным лидерам это очень понравилось. Они поняли, они сказали, что теперь мы сможем самым простым языком за полчаса, за час доводить базовую информацию о трудовых правах для своих коллег, работников. И с 15 сентября у нас запускается 3-я часть нашего каравана по трудовым правам. Но он у нас в этом году будет на кыргызском языке, потому как в том году было на русском. Материалы мы также на русском языке предоставим. А будут темы такие глубокие относительно международных трудовых стандартов. А что это такое? Это, скажем, будет такая лекция, через которую людям будет легче вообще воспринимать свои трудовые права. Потому как вы сами хорошо наверняка знаете, потом конвенции международные, они пишутся таким легким языком на 1-2 страницы. Это не наш трудовой кодекс на 446 страниц. Огромный талмуд, который даже юристы в другой сфере не всегда понимают правильно. И будут у нас замечательные лекции. Там у нас 9 лекторов. До конца ноября мы проведем 12 лекций. Они будут очень классные и интересные. Я приглашаю тех людей, которые еще не записались на наше мероприятие. Могу номер озвучить, да?
Да, конечно.
У нас есть специалист Ахмат Халыкызы Назира. Вы можете с ней связаться по WhatsApp номеру 0700-60-95-60. В конце у нас будут сертификаты для тех людей, которые полностью курс прослушают и сдадут небольшой экзамен. Теперь, что же касается вообще трудовых прав, это такая огромная отрасль, которую я так и называю в Кыргызстане. К сожалению, у нас отсутствует культура защиты своих трудовых прав.
Вот я только хотела сказать, вот как-то по моим личным наблюдениям, что ли, да, трудовые права людей-то, они нарушаются повсеместно, и это, думаю, не только проблема нашей страны, да, это в целом такая мировой такой бич. Но если там где-то в других странах люди готовы бороться за свои трудовые права, я не знаю, там, подавать в суд на работодателя, если они их как-то неправильно уволили, да, к примеру, или там не выплатили какие-то компенсации, которые им положены, то у нас, вот, знаете, лишь бы не было скандала, а если человек работает, и его трудовые права нарушаются, лишь бы не уволили. Вот у меня правильное ощущение,
да,
вообще?
Да, ощущение абсолютно правильное. И у нас такой еще образ, ярлык создался того, что если я буду защищать свои трудовые права, обязательно нужно судиться, бороться с работодателем. На самом деле, культура защиты трудовых прав с чего формируется? Задайте, пожалуйста, у себя, либо обратитесь к нам в профсоюзы и организуйте профсоюз. Да, я знаю, многим работодателям это не нравится, но постепенно работодатели наши понимают, что лучше пусть у вас будет такой, скажем, здравый профсоюз, чем работник, который вам потом создаст огромное количество проблем, там, судебными тяжбами и так далее. Не дай бог он еще, если там получит травму, либо у вас будет на производстве несчастный случай со смертельным исходом, и вы заплатите семье этого родственника, там, если зарплата его составляет, скажем, 15-20 тысяч, порядка 5-6 миллионов сомов, плюс еще будете его семью обеспечивать, детей и так далее, это будет огромное количество расходов. Но это в том случае, если вам не удастся обмануть госинспектора труда и профсоюз, что там вы там отделаетесь там 500 тысячами или 1 миллионом сомов. А так вам придется всю эту сумму заплатить. Но трудовые права – это та сфера, которая нужна и важна и самому работнику, и работодателю. Когда и работник, и работодатель знают четко, какие у них права есть, какие у них обязанности есть, когда они выполняют и права, и обязанности, создается такая нормальная атмосфера, которую можно проверить через какой индикатор? Через индикатор производительности труда. Если вы будете заставлять работников работать по 12-14 часов, мы вам гарантируем, вы не сможете получить от них нормальную отдачу. В 2019 году был такой проект Международная организация труда и... так. Как их называют? Джашишкеллер ассоциация. Ассоциация молодых предпринимателей. Mm-hmm. Взяли кафе и тех работников, которые работали по 14-16 часов, разделили на две категории, и они начали работать по 8 часов. Потом работодатели счастливые объявляют, у меня, оказывается, такие замечательные работники, они мне начали больше денег зарабатывать, они начали быстрее бегать, что-то там еще совершать. Не просто там у нас появилась эта 8-часовая рабочий день и там 40-часовая рабочая неделя, это было результатом исследований, долгих переговоров. А мы сейчас даже знаем, что там скандинавские и другие страны там снизили эти 40 часов до 30, но почему-то производительность труда в этих странах в десятки и в тысячу раз больше, чем в Кыргызстане, там, в Казахстане и так далее.
Мечта вообще, конечно, да.
Ну, дойдем мы к этому
дойдем. Неделя.
И то, что это будет полезно и самому работодателю, мы постепенно эти анализы приведем, мы исследования покажем, может, где-то мы будем экспериментировать, и мы тоже добьемся, потому что счастливый, хороший работник, он будет приносить больше денег, и он будет лучше работать на любом предприятии, в любом учреждении.
Что касается трудовых прав, вот давайте начнем с самого начала. Трудовые права начинаются с началом труда непосредственно, да? То есть первое, что человек делает, когда приходит на работу, он должен заключать трудовой договор. Это такая бумажка, которую у нас очень многие или не заключают, потому что, ну, вот на словах договорились, наверное, заплатят, сказали, заплатят вот столько, а потом оказывается, что вовсе не столько и вообще можешь уходить, если тебе не нравится. А другие заключают эти договоры и просто их не читают. Вот я, честно говоря, знаю прям несколько случаев, когда ребята такие, да зачем? Ну, вон там так много букв, там 5 страниц целых читать что-то. Все же объяснили на словах, все понятно и прекрасно, в принципе, нормально. А люди не знают, что там нужно уделять внимание таким мелким деталям, там, вплоть до даты, например, чтобы она была проставлена, да, в правильном месте, чтобы были проставлены росписи.
Сумма заработной платы.
Сумма заработной платы. Что если вот этих всех тонкостей нет, что подписывать-то не надо, потому что вписать туда потом можно все, что угодно. Вот вы как профсоюз, да, как организация, которая призвана защищать права работников, вы как часто сталкиваетесь с подобными вопросами, проблемами? Люди к вам обращаются вообще?
Да, с этими вопросами люди к нам часто обращаются. Давайте системно нас сравним. На новом уровне посмотрим. У нас последнее исследование было с фондом Эберта, и в нашей отрасли строительства мы выявили, что неформальная занятость – это когда вы работаете без трудового договора, без трудовой книжки, без отчислений, без пенсии, без стажа, составляет более 78% в строительной отрасли. Mm-hmm. Да. Это еще мы там гострой включили, из-за этого там оценка такая хорошая стала. А вообще по стране там разные госорганы, разные должностные лица периодически заявляют, что это 50%, что это 60%. Теперь давайте представим, там пару лет назад заявляли, что у нас больше 610 тысяч работников. Тогда получается, мы в Кыргызстане имеем еще там 700 тысяч минимум работников, которые работают без договоров, без ничего, которые через определенное время будут тоже претендовать на пенсию, на маленькую мизерную пенсию. И я не знаю, кто их будет платить, конечно. Теперь, если у вас нет трудового договора, вы практически абсолютно бесправны. Маловероятно, что вы потом что-либо докажете. Тот же, если несчастный случай случится, или особенно со смертельным исходом, заплатит вашей семье 50-100 тысяч сомов, и все закроют. Либо чуть больше. Я знаю семьи, вот, которые несколько лет ничего не могут добиться. Дали какое-то заключение, экспертизу. Даже вот возьмем вот, Танцулу Ишатова. У нее муж работал в строительной компании. Потом почему-то наши врачи дали такое заключение, что промилле у него в крови настолько высокая, что другие врачи говорят, а он не мог работать, он только ползать может, человек с таким промилле. А он до 4 часов дня проработал, и потом, к сожалению, произошел несчастный случай.
Промилле имеется в виду алкогольное опьянение, да?
Да, алкогольное опьянение. Угу. В крови настолько было огромное промилле, что четко человек в таком состоянии только ползает, он дальше ничего не может. Он не может работать. И мы приходим к тому, что когда у вас нет трудовых договоров, вы абсолютно беззащитны. Вам не будет выплаты за сверхурочную работу. В отпуск вы пойдете за свой счет. Хотя мы знаем, что минимально 28 календарных дней мы должны отдохнуть. Это наше право, которое и в Конституции, и в Трудовом кодексе, и в международных конвенциях прописывается. Вы остаетесь без стажа. Вы в итоге претендуете на маленькую мизерную пенсию, и то, если получится. И все. Обязательно медицинского страхования нету. Ну да, кто-то может сказать, я лучше буду получать там по 30 тысяч сомов сейчас, я буду копить и так далее, чем я буду получать на руки там 20 тысяч.
Только сказать хотела, да, что пенсия у нас и так, прямо скажем, небольшая, даже если ты у тебя 40 лет стажа и опыта, так что вот это небольшая, скажем так, такая,
ну, у нас проект
вещь,
есть с разными пенсионными фондами в этой сфере. Я, наверное, может, если другой раз пригласите, очень подробно расскажу. Скажем, спойлер такой маленький. Если у вас начисление 15 тысяч сомов, вы к пенсии выйдете с суммой 4600 сомов. Государство настолько все это рассчитает, особенно соцфонд, и вы на руки получите 4600. Но если 2% накопительных вы переведете в другую организацию, то вы выйдете минимум с суммой 9 тысяч сомов. Дополнительного отчисления не надо. Это, может, в эфир пригласите, я вам потом расскажу с экспертами тоже. Теперь по нашим трудовым правам. Когда теоретически рассказываешь, что там вот, останешься без того, без этого, многие люди не верят. Есть множество примеров, когда выезжают даже в наши регионы. И вот мне на рынке рассказали. Говорит, Лидер, что нам делать? Вот человек работает сторожем круглый год, без выходных. Он еще зимой работает кочегаром, плюс еще работает дворником. И вся его зарплата там, сколько, 5 или 6 тысяч сомов. Я говорю, есть трудовой договор, есть там трудовая книжка. Нет, ничего этого нету. Все. И человек, бедняка, столько лет работал, но хочу ваше внимание обратить на то, что есть понятие срока исковой давности. Там максимально это 3 года. Там, если вас уволили 2 месяца на обжалование, если вас что-то в работодателе не устраивает в период вашей работы, может, там какие-то дискриминационные моменты есть и так далее, он там вам за красивые глаза там доплачивает 5 тысяч сомов премию, а вашему коллеге не доплачивает, ваш коллега может обратиться с иском в суд. И здесь, опять же, мы часто остаемся ни с чем. И эти, теперь по заработной плате, что я начал говорить, да? По заработной плате нету срока давности. Это вот такой замечательный момент, который нам еще в Трудовом кодексе удается сохранить. Даже если вы боитесь своего работодателя, вы когда уволитесь, вы обратитесь в профсоюз, и мы вам за все эти годы вам вашу заработную плату, недоплаченную часть, выбьем. Спиной по 0,15% в период, когда вы работали, с момента, когда вы уволились, по 0,5% в день. Но там наши законодатели смогли через работодателей, поработав через лобби, установить там 200% ограничения, а потом вообще хотят эту норму удалить, но мы там каждый раз пытаемся ее там удерживаем ее. И поэтому говорю, по заработной плате сохраняйте все документы, особенно если вас штрафуют. Официально заявляю, ни в одной стране в мире, кроме Казахстана, еще 2-3 стран, ни один работодатель не имеет права штрафовать работника за опоздание, либо там за что-либо еще. Если вас оштрафовали, собирайте эти документы, собирайте, потом через некоторое время обращайтесь к нам, мы вам все эти штрафы выбьем обратно с процентами.
Ничего себе! Вот это открытие, прямо честно говоря, что штрафовать.
Прочитайте
нельзя.
Статьи 146, 147 Трудового кодекса, там четко указано, что есть замечание, выговор, увольнение. Все, больше других видов дисциплинарного взыскания работодатель не имеет. В госслужбе, муниципальной службе там есть такие понятия, как там неполное соответствие и так далее, такие небольшие нюансы. А во всем остальном частная компания, бюджетная организация, транснациональная корпорация, никто не имеет права, кроме этих 3 видов, вас привлекать к ответственности. Замечание, выговор, увольнение, все.
Что касается самых уязвимых, скажем так, давайте прям по ним пройдемся, части населения, это, ну, как мне кажется, по крайней мере, да, те, кто работают, это студенты, люди с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры, потому что, во-первых, не хотят оформлять, а во-вторых, в принципе, не хотят брать на работу, третьим все время угрожают, что отправят на пенсию, да, потому что вот засиделся этот товарищ. Что касается студентов, сплошь и рядом мы видим, что студент там приходит на практику, после практики ему говорят, ты можешь остаться поработать, но при этом там то договоры заключаются неправильно, то договоры вовсе не заключаются. Вот вы объясните, пожалуйста, человек, который еще не получил полное высшее образование, имеет ли он право работать на уровне, скажем так, да, на тех же самых правах, что и остальные работники? Как вообще студентов оформляют на работу у нас?
Хорошо. Давайте начнем с того, со скольки лет можно в Казахстане работать? Как вы думаете?
С 16, если я не ошибаюсь.
Да, отлично.
На полный
16 лет
день,
можно так работать. Там 36 часов у них будет.
Чуть-чуть меньше, да.
Ну, все правильно. 15 лет можно еще работать, если госорган в сфере труда либо профсоюзная организация даст согласие.
Ну, и 20, плюс родители.
24 часа. Родители с 14 лет.
Да.
Если вам 14 лет, вы работаете, и вы нашли легкую работу, не более 20 часов в неделю, которая будет легкая, не будет мешать вашей учебе, то вы вот согласие родителей можете работать там. Теперь наши студенты. К сожалению, многие из них перерабатывают. Мы с вами тоже вот только что кафе обсуждали, где там 16 часов и так далее. Другие заведения. Скажем, они устроились на работу, для которой, если требуется квалификация какая-то четкая, там, оконченное высшее образование, либо неоконченное, то тогда они должны соответствовать этой квалификации, только тогда они смогут работать. Есть моменты, когда наши студенты проходят практику в различных организациях, потом им говорят, давайте вы чуть-чуть еще постажируйтесь, и мы вас возьмем. И эта стажировка порой годами длится. К сожалению, в Кыргызстане законодательно не определено понятие стажера. Мы так на словах там воспринимаем что-то как еще. Это нужно регулировать. Практика, она отрегулирована, а стажерства нет. Извиняюсь за такое выражение, стажер.
Ну, понятно, да.
Если вы работаете, выполняете такую же работу, как ваш другой коллега, если квалификация у вас там соответствует, вам не могут платить меньше суммы, которую установили для остальных ваших коллег. Да. Часто делают так, что вот ты у нас на стажировке, получай пока там 30%, 50%, потом научишься и станешь полноценным работником. Как только вы начали работать, работодатель, если соответствует квалификации, обязан оформить сначала приказ, само собой, трудовой договор в течение 3 дней, и в течение 5 дней с вами должны оформить трудовую книжку. Если вы впервые идете к работодателю, то работодатель сам за вас все оформляет, сам покупает и вам предоставляет. А в другом случае вы сами несете на руках эту трудовую книжку. Большая ошибка многих наших граждан, которые используют 2-3 трудовые книжки, пожалуйста, не делайте так. Это подделка документов, и за это ответственность предусматривается. Используйте только одну трудовую книжку. Вы можете, кроме одного работодателя, работать хоть на 20 работодателей, но в одном месте у вас основная работа – одна ставка, в других местах не больше 0,5. Эти наши стажеры, они на самом деле имеют полное право получать полную заработную плату. Либо там для них должна там появиться соответствующая должность, там соответствующая заработная плата, и они должны на этом месте полную заработную плату получать.
А как же испытательный срок?
Вот, как раз хотел к этому перейти. А понятие испытательного срока – это период, когда вы начинаете работать у работодателя. Для обычных работников это 3 месяца, для руководителей, заместителей, главных бухгалтеров – это полгода. Работодатель может сам установить. В этот период вы получаете такую же полную заработную плату, так же, как и другой работник. Бывает, что работодатели к концу срока испытательного периода говорят, вы не прошли испытательный срок, и с вами прощаются. В этот момент скажите, нет, мой дорогой, уважаемый работатель, оказывается, согласно Трудового кодекса, вы должны мне письменно обосновать за 3 дня до окончания этого срока, что я не выполнил. Если письменного обоснования нет, аргумента, то все, считайте, что вы в этом учреждении теперь полноценный работник. Испытательный срок не означает, что вы полуработник. Испытательный срок означает, что вы работник, но с вами просто на определенный период в трудовом договоре специально сделали оговорку. Бывает, работодатель забывает в трудовом договоре эту оговорку сделать, и просто устно говорят, у вас испытательный срок. Соответственно, этот испытательный срок незаконный.
И то, что платить должны в испытательный срок столько же, сколько и всем остальным, это тоже, кстати, очень не всегда у нас соблюдается, скажем так. Есть много организаций, где этого не делают, к сожалению. Вот что касается людей с ограниченными возможностями здоровья, им же вообще очень тяжело устроиться на работу. Но это правда прям...
Да, это правда.
Целое
да.
испытание, хотя многие из них могут быть высочайшими профессионалами своего дела. Да,
я,
может быть, они будут работать...
Я знаю сам тоже, да.
Ну вот, может быть, они будут работать несколько иначе, может быть, несколько непривычно для остальных коллег, но работу свою будут выполнять отлично. Насколько я понимаю, то, что человек с ограниченными возможностями здоровья, эта причина не может служить причиной для отказа от работы. А как человек может добиться того, чтобы его все-таки взяли на работу мечты, и вот чтобы его права соблюдались?
Есть такие хорошие позитивные кейсы, но это маленькие кейсы, то есть ограниченные кейсы, да? А трудовое законодательство предусматривает, что должна быть 5% квота. Как эта 5% квота применяется? На мой взгляд, это очень высокая квота, которые, кажется, с неба взяли, и многим работодателям, конечно, тяжело, и многие работодатели избегают этих моментов. За три месяца до окончания календарного года местная государственная администрация направляет к работодателям письма счастья о том, что если у них больше 20 работников, то в следующем году они должны принять себе там столько-то работников. если у вас, к примеру, в предприятии 100 человек, вы должны создать 5 рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья. По этой квоте можно трудоустроиться, но потом, как квота высокая, и многие работодатели, я почему об этом так с уверенностью заявляю, потому что я вместе с Центром солидарности, с другими организациями, мы несколько лет назад специальный проект запускали, мы работали, мы исследовали, мы видели, что работодатели не понимают многие, работодатели не хотят реализовывать эту 5% высокую квоту, и они ищут различные способы их обойти. Создают очень низкоквалифицированные, малооплачиваемые рабочие места. Либо, условно говоря, работник вот оформился, иди домой, и мы тебе будем зарплату отправлять. То есть не вовлекает в рабочий процесс этого человека, да? Делает с большим нежеланием. Но при этом необходимо отметить, что у меня специально есть публикация «Гид по трудовым правам», а в 7 главе которой есть большой раздел на 30 страниц, там четко описываются трудовые права работников, плюсы, минусы, какие налоговые послабления есть для работодателей и так далее. И отдельная публикация «Правовые взаимоотношения между работником с инвалидностью и работодателем». И в этой публикации мы взяли все законодательные нормы, которые касаются лиц с ограниченными возможностями здоровья, и работодатели, которые их у себя трудоустраивают, и у которых есть ряд дополнительных гарантий, послаблений, скажем так, скидок различных. На сайте MGKG эти публикации у нас имеются в разделе «Публикации». Пожалуйста, скачивайте, смотрите, изучайте. Это кадровикам различных компаний тоже важно, потому что и бухгалтерам тоже вы можете эти нормы использовать. Если у вас будет возможность, мы могли бы отдельный большой эфир по этой теме провести, потому что это такая очень большая, в то же время щепетильная тема. И в Кыргызстан с сотнями тысяч людей, с наличием сотен тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья должен создавать инклюзивную среду. А в противном случае это получается просто люди, которые будут получать пособия, и они не будут вовлечены в наше общество, и, соответственно, не принесут той экономической прибыли, социальной прибыли, которую они могли бы на самом деле принести и внести большой вклад в развитие нашего государства.
Ну да, но это просто невыгодно для государства, в первую очередь, как бы сделать так, чтобы наши власть имущие это поняли. Напомню, что в гостях у нас председатель профсоюза строителей ЛДР Карачалов. Говорим мы сегодня о трудовых правах граждан, потому что был создан проект «Караван по трудовым правам». Это проект, который, собственно, рассказывает людям об их трудовых правах, о том, как они могут их отстаивать, как они могут оспаривать, какие существуют обязанности и так далее и тому подобное. Отличная такая инициатива. Вот с Эльдиером мы только что буквально поговорили про то, что людям с ограниченными возможностями здоровья у нас очень тяжело устроиться на работу. Ну, вот как я вижу ситуацию, понятно, что людям с ограниченными возможностями здоровья сложно устроиться еще и потому, что у нас это ведь очень стигматизировано все. И да, люди зачастую сами боятся пойти, сами боятся что-то сказать, боятся проявить себя, потому что, ну, понятно, что и, там, меня обязательно еще... меня там отошьют, мне обязательно скажут, что я негоден и так далее. Но здесь нужно, наверное, с психологией людей каким-то образом работать. А вот что касается обыкновенных работников, с которыми вы там сталкиваетесь каждый день, да, вот мы с вами в первой части эфира сказали, что очень редко кыргызстанцы отстаивают свои права и стараются в это во все не влазить лишний раз, в эти все волокиты, потому что они кажутся очень тяжелыми, длинными, сложными и так далее. Как вы считаете, в чем главная причина того, что кыргызстанцы не знают своих прав и не отстаивают их? Откуда они должны получать эту информацию? То есть каждый кыргызстанец, прежде чем устроиться на работу, должен сесть и почитать Трудовой кодекс? Или на каком уровне эта информация доноситься вообще должна?
Угу, я вас понял. Да, пока там наши граждане возьмут и прочитают Трудовой кодекс, и там ряд еще там постановлений правительства, то у них огромное количество времени, это все уйдет, им нужно будет юридический факультет завершать. Здесь ситуация, когда мы пришли к тому, что в стране отсутствует культура защиты своих трудовых прав. Большая вина профсоюзов и моя вина. Я сам в 15 лет в профсоюзах со студенческой скамьи. Мы не можем доводить и на своем примере показывать о том, что трудовые права массово могут защищаться, особенно на системном уровне. А то, что последние 30 лет происходило в Кыргызстане, происходило и в профсоюзах, мы... как бы вам сказать? Да, мы много чего сохранили, но в то же время мы настолько упали, особенно авторитет профсоюзов в глазах людей, что люди, может быть, в последнюю очередь задумываются о том, что Может, стоит в профсоюз обратиться?
Даже не вспоминают, мне кажется, потому что профсоюз, это, знаете, какое-то слово из Советского Союза. Вот кажется, что вот тогда-то оно было, а сейчас, ну, мне кажется, не все даже знают, что они существуют, честно
профсоюзы,
говоря.
Профсоюзы, профессиональные союзы, они были созданы еще до советского периода. А это такое международное движение, которое несколько веков назад было создано, и создано оно без законодательства, создано оно за счет большой борьбы, создано оно за счет, к сожалению, большой крови людей, но оно создано. В свое время, когда наши, скажем, предки работали по 16-18 часов, буржуазные революции смогли довести этот рабочий день до 12. И только профсоюзное движение в мире смогло обеспечить 8-часовой рабочий день, 40-часовую рабочую неделю. Именно по инициативе профсоюзов в 1919 году была создана Международная организация труда, в которой на данный момент принято 190 конвенций и 207 рекомендаций, которые на самом деле во многих частях света облегчают жизнь работников. В настоящее время профсоюзы Кыргызстана за конфликтов, интриг, которые последние 2-3 года продолжаются, у нас сколотилась такая отдельная такая большая группа людей, которые готовы отстаивать трудовые права работников, которые создают полезные продукты, публикации, аудио, видео, анимационные ролики, мобильные приложения, которые помогут нашим работникам. И мы сейчас занимаемся не только защитой и продвижением трудовых прав работников. Пока многим, конечно, это не видно, но постепенно это растет. Наши анимационные ролики тоже, они будут вам очень полезны. На YouTube-канале «Профсоюз строителей Кыргызстана» вы можете ознакомиться с этими роликами. На сайте MGKG вы можете увидеть то, что в последнее время профсоюзами создавалось, MGKG. И у нас там есть, к примеру, проект специальный «Профсоюзный дисконт», где члены профсоюза и их родственники могут получать скидки от 3 до 80% в более чем в 200 организациях по Кыргызстану. Ну, к примеру, возьмем «Аквалаб», 20% скидка. Моя жена, будучи не членом профсоюза, потом как членом моей семьи, если сдает анализ на 5000 сомов, она может по этой дисконтной карте получить скидку в 1000 сомов, к примеру.
Ничего себе.
А мы сейчас, ну, скидки у нас там до 80%. Там большой список есть. А сейчас мы это переводим в онлайн-формат. Раньше нужно было целый месяц ждать эту дисконтную карту. Бывало там, нечеловеческий фактор затирается и так далее. Сейчас онлайн можно будет этими скидками пользоваться. А мобильное приложение «Профсоюз строителей Кыргызстана» где-то через 1,5-2 месяца будет запущено для всех, пока там альфа-бета-тестирование происходит. Такие у нас проекты есть, много чего еще интересного, другого. С пенсионными фондами мы сейчас запустили работу, которая поможет потом нашим членам профсоюза при выходе на пенсию получать пенсию минимум в 1,5, а то и в 2 с чем-то раз больше, чем они получали бы от государства, при этом не внося дополнительных денег. Там нужно просто пару процедур выполнить, и все. Поэтому такая большая работа проводится. Спасибо нашим депутатам, чиновникам различного уровня, которые на нас последние 3 года очень сильно наезжали, пытались нас, как называется, расколоть, разбить, размочить, раздавить. И у нас выросли целые группы, десятки, сотни людей, которые теперь готовы на более высоком уровне отстаивать трудовые права работников. Действительно, я этим депутатам благодарен.
Пошли от
правоохранительным органам тоже, да. Мы за счет этого смогли много чего создать. И я вас, уважаемые слушатели, уверяю, что в Кыргызстане наступил такой период, что в Кыргызстане больше нету тех профсоюзов, которые практически ничего не могли. Теперь мы зубастые профсоюзы, теперь мы с отличными проектами. И каждый раз вы будете видеть, что профсоюзы — это на самом деле полезная организация, как и в других странах мира, как и в Европе и так далее. Мы не собираемся там со всеми воевать и так далее. Мы поняли, что есть очень много замечательных вещей, выполняя которые профсоюзы поднимут свой авторитет, поднимут авторитет каждого члена профсоюза. И мы будем открытой прозрачной организацией. У нас скоро должен состояться съезд, который ожидают многие. И на этом съезде мы принимаем ряд таких очень важных ключевых решений, да, включая мораторий на продажу любого профсоюзного имущества, которое у нас есть, к сожалению, которое иногда по разным причинам продавалось, но мы не знаем почему. Извините, что я чуть-чуть туда ухожу.
Да-да-да, я понимаю. Нет, но это очень обсуждаемая тема в последнее время, такой, к сожалению, да.
Ну, скажем, у нас будет там дополнительно создан там забастовочный фонд, фонд солидарности. Что означает фонд солидарности? К примеру, если вас, Наталья, уволят, и вы член профсоюза, и наш юрист скажет, Наталью незаконно уволил руководитель, мы скажем, окей, хорошо, судитесь, если вы готовы судиться, и мы в течение года, либо трех лет, пока вы будете судиться, мы будем вам выплачивать заработную плату, которую вы здесь получаете, потому как многие работники, когда стояли перед выбором судиться или нет, они понимали, что год, полтора, может и три уйдет, но кто будет обеспечивать их семью? И мы говорим, что мы это должны сделать, и мы это будем делать, потому что эти деньги, они в любом случае потом вернутся, когда мы вернем вас на рабочее место законно. И ряд у нас таких инициатив есть. И совсем скоро кыргызстанцы увидят обновленные профсоюзы, боевые, открытые, прозрачные, и польза будет от нас очень большая.
Ну, будем на это надеяться. Вот прям, честно говоря, оптимизм вы мне внушили лично. Надеюсь, что все, что вы сказали, обязательно сбудется. Я думаю, что мы с вами, правда, будем еще встречаться и обсуждать эту тему, потому что очень она, скажем так, болезненная для кыргызстанцев, по крайней мере, мне кажется, для всей Центральной Азии, потому что трудовые права не соблюдаются. Мы говорим про трудовые права мигрантов, которые плохо соблюдаются. Но, мне кажется, нужно с себя сначала начать соблюдать трудовые права в своей стране.
А потом мигрантами, извиняюсь, тоже мы работаем. 2 года назад мы создали профсоюз мигрантов, и сейчас в него вовлечено более 6800 человек в России, в Казахстане, в Турции, в Корее. И есть живые примеры, когда мы смогли вернуть заработную плату десяткам работникам на десятки миллионов сомов, рублей и так далее. И это движение у нас тоже набирает обороты. А в последнее время вместе с профсоюзом строителей набирает обороты профсоюз водителей такси. Мы к вам в эфир тоже приходили. Mm-hmm. Там тоже очень замечательные сдвиги происходят. Международное профсоюзное движение, скажем, тоже начало нам больше доверять. Скажем так, есть международное профсоюзное движение, которое включает 200 миллионов человек. Но это именно в демократических странах есть такой статус, что есть полное членство и есть получленство. И мы такие получлены, да? Мы в это 200-миллионное профсоюзное движение, которое в мире у нас есть, работает. Мы туда пока еще не входим. Есть надежда, что мы туда войдем, потому что есть такая большая статья хорошая, которая вышла, извиняюсь, опять-таки, что занимаю ваше время, когда про профсоюзы Кыргызстана смогли написать такую статью о том, что в Центральной Азии есть маленький ежик в виде профсоюзов Кыргызстана, который оказался ежиком с железными иголками для правительства.
Ну что ж, будем надеяться, что ваши начинания сбудутся. Обязательно вы сможете прийти к нам и рассказать потом, что в итоге получится. Спасибо вам большое за то, что вы делаете, за то, что пришли к нам в студию сегодня. Напомню, что в гостях у нас сегодня был председатель профсоюза строителей Кыргызстана Эльдер Карачалов. Спасибо вам большое за беседу. Рада была с вами познакомиться.
Спасибо вам, Наталья.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается, и вы оставайтесь с нами.